Приветствую.
Добрый день.
Алексей Валерьевич, ну, мы обозначали тему решающие сражения битвы за Берлин или неизвестная победа.
Ну, я так сказал, в целом неизвестный 45-й, я бы даже сказал.
А он неизвестный? Мы чего-то не знаем об этом?
На мой взгляд, да, поскольку 41-й год, 42-й год, ему уделяется гораздо больше внимания, чем победному 45-му. И такая сложилась, я бы так сказал, парадоксальная ситуация, что о наших самых громких победах мы знаем гораздо меньше, чем о наших неудачах, таких как, например, Харьков 42-го года, например.
А как вы считаете, почему так сложилось?
Ну, одно объяснение самое простое, что иной раз какая-то драма, трагедия, она привлекает больше. Точно так же, как зачитывались многие в детстве романом Цусима. А второй, это может быть субъективный фактор, то есть не так много авторов, которые пишут о 45-м годе, хотя стоит писать именно в том числе об успехах Красной Армии.
Какие изменения в организационном плане в Красной Армии произошли по сравнению с началом войны?
Если брать самое начало войны, то у нас было большее разнообразие танковых войск. С чем Красная Армия вступила в войну в 1941 году? Была только одна форма – механизированные корпуса, танковые, моторизованные дивизии. Поддержка пехоты, специальные подразделения поддержки пехоты, можно сказать, отсутствовали. То есть они были такими реликтами где-то там, что называется, в дальних округах. А к 1945 году были очень разнообразные структуры. То есть были танковые армии, можно сказать, элита, крушившая целые группы армий. Были отдельные там танковые механизированные корпуса, задействованные на тех или иных направлениях, были бригады. Были полки, в том числе тяжелые, были самоходные полки, бригады. Очень разнообразная структура, что называется, для каждой задачи можно было найти средства для ее выполнения. Но главным отличием 45-го от 41-го года, как ни странно, это численность стрелковых дивизий. Вот если в 41-м году можно было запросто даже под Москвой найти дивизии численностью близкой к штату, или хотя бы там 8 тысяч человек, то в 45-м году это была очень редкая птица. Мы воевали в 45-м году дивизиями, укомплектованными едва ли на 50% от штата. То есть 5 тысяч человек вместо 10 тысяч по штату. Это было нормально для 45-го года. И в этом заключается в том числе один из, не загадок, конечно, одна из особенностей 45-го года. То, что воевало не так много людей в передовой линии. И Берлин брали дивизии, в том числе численностью около 4 тысяч человек. Поэтому военачальники, на самом деле, не имели даже возможности, как им приписывают публицисты определенной направленности, укладывать 300 тысяч на Еловских высотах. Если положить даже гораздо меньшее число солдат без толку, то не с чем будет брать Берлин или Кенигсберг.
Ну, главный успех 45-го – это Берлин и Кенигсберг с точки зрения военного искусства.
С точки зрения военного искусства, безусловно, да, Берлин, но при этом существовало и много других сражений, в которых Красная Армия демонстрировала свои возможности. И вообще говоря, ну, начнем с Висло-Одерской. Давайте покажем следующий слайд. Вот это начало. Вот это представление немецкой разведки о том, что собирается делать Красная Армия. На самом деле очень много где ошиблись. Фактически не заметили замысла Жукова по броску на Берлин. Именно Жуков – человек, у которого всегда был очень хорошо с оперативной маскировкой. Его тщательно продуманной операции по вскрытию двух плацдармов на Висле немцы считали, что будут только вспомогательные операции. И высоко оценивали они то, что будет делать Конев. Сандомирского плацдарма. Самая большая стрелка – это Сандомирский плацдарм. И вот следующий слайд. Как бы, что предстояло? Не следует думать, что Красной Армии не готовили сюрпризов. Немцы в 45-м году, в начале 45-го года, придумали хитрую тактику убежать из передовых окопов от обстрела советской артиллерии. И Жуков, и на самом деле Жуков и Конев, у каждого из них была своя технология, как с этим бороться. Были специальные так называемые передовые батальоны, их называли особым эшелоном, которые должны были прощупать немцев, что называется, попальпировать, насколько они там крепко сидят в этих своих передовых окопах. Если они отходят, преследовать их. У Жукова это все было доведено до высочайшего уровня совершенства. Это касалось и поддержки артиллерии этих передовых батальонов и нескольких планов альтернативных артподготовки. И это, собственно, привело к колоссальному успеху Висло-Одерской операции. Несмотря на то, что надо было прорываться с плацдармов, узкий фронт. То есть немцам можно было оборонять узкий фронт. На остальном фронте это берег Вислы. И с этих плацдармов, вроде бы практически без вариантов, с вот этой хитрой тактикой их сумели обмануть. Более того, на Магнушевском плацдарме немцы начали уходить из этих своих передовых окопов и их накрыли по дороге в ходах сообщения. То есть фактически вот эта оборона была обвалена, и дальше рванулись вперед танковые армии, которые одним броском прошли от Вислы до Одера. Поэтому Берлин – это, скажем так, вершина 1945 года. Но на самом деле начался год с триумфа Висло-Одерской операции.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что немцы представляли себе совершенно иным образом действия советских войск. Это был результат сугубо их ошибки или еще и действия советской разведки по дезинформации?
Дезинформационные мероприятия плюс оперативная маскировка. Наверное, многие слышали, я, в принципе, уже говорил это и с трибуны, и в документальных фильмах. Жуков приказывал даже лампочки отбирать у прибывающих частей, лампочки с фар автомобилей. Поэтому они выдвигались к фронту с соблюдением всех мер маскировки, их не замечали. И даже наличие, как ни странно, шпионов в штабе Конева не позволило немцам окончательно вскрыть его план, потому что предпринятые мероприятия по, во-первых, маскировке своих действий и введению в заблуждение противника, даже данные шпионы из штаба Конева заставил поставить под сомнение. И это обернулось тем, что Конев наступал вполне успешно, и более того, выиграл танковое сражение под Кельце, когда им противостояло, не удивляйтесь, около 400 немецких танков. Две советские танковые армии размотали в пыль вот эти 400 немецких танков, две танковые дивизии, батальон тяжелых танков с двойным комплектом бронетехники, старые «Тигры» и новые «Королевские Тигры». Это все было сметено и пошли дальше на запад.
А есть в немецких документах характеристики лично Конева, как полководца?
Вообще, эти все характеристики, они встречаются редко и, как правило, довольно, так, не скажу, что информативно. То есть так чаще характеризуют соединения. То есть те лучше подготовленные, хуже подготовленные. Вот эти характеристики, они весьма интересны. А вот конкретно личности военачальников, ну, существовали справочники, но такого большого значения на самом деле не имели.
И чьи подразделения были, соединения были лучше подготовлены с точки
зрения? Рыбалка. Вот, треть танковая армия «Рыбалка» считалась очень хорошо подготовленным соединением. Причем они с ней сталкивались еще там с 43-го, и высокая оценка она сохранялась. Вот Катуков, «Рыбалка», они высоко оценивались именно по подготовке. Вообще, чем уникальна Висло-Одерская, это тем, что было несколько месяцев для спокойной подготовки, в том числе личного состава. И его готовили, гоняли хвосты в гриву. И я бы сказал, что, пожалуй, не найдется еще такой же операции в истории войны, начатой с таким высоким уровнем подготовки личного состава, в том числе рядовых танкистов, там, по уровню вождения, там, сколько их гоняли на полигонах, стреляли. Вот этот прыжок Висло-Одерск, он покоился в том числе на очень скрупулезной подготовке войск, личного состава, вплоть до отдельного экипажа.
А вот в январе 45-го германское командование понимало отчетливо, что оно проиграло войну? Или оно все-таки стремилось переломить ситуацию и хотя бы закончить боевые действия в ничью?
Стремились закончить миром, поскольку имелся прецедент 1918 года. И когда война завершилась без оккупации Германии, И это был одним из вариантов. Еще одним вариантом, ну, на него надеялись тогда в январе 45 года, что называется, самые дальновидные, но под Берлином это уже стало лозунгом.
Война, да, союзников.
Да, что СССР. Мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки. Вот это было лозунгом уже марта-апреля 45 года. В январе рассчитывали еще сдержать Красную армию на подступах к Рейху. И, может быть, добиться, опять же, вот эти многочисленные доклады о том, что Красную армию изничтожали и огромное количество потерь нанесли, они играли уже против объективной оценки противника. Когда Красная армия вот-вот выдохнется. Считали, что она выдохнется. На самом деле, несмотря на дивизии по 4-5 тысяч человек, до того, чтобы выдохнуться, было все же еще далеко.
А скажите, пожалуйста, может быть, у вас есть такие данные, немецкая сторона была осведомлена о, скажем, замыслах операций, вроде операции «Немыслимая» по нападению на Советский Союз со стороны западных держав?
А, немыслимая, во-первых, оно все же хронологически.
Ну, оно позже, да, но задумывалось-то оно, допускалось-то оно раньше.
Были осведомлены о другом, были осведомлены вот о планах, естественно, планы добыть этого, как правило, нереально. Вот что к немцам попало в руки, это разделение оккупационных зон. И высшие партийные бонзы, они в том числе использовали этот план, чтобы отправить родственников в ту зону, которая достанется союзникам. Вот кому что достанется, немцам было известно, по крайней мере, на март 1945 года.
Ну, давайте вернемся.
Да, дальше. Дальше. Вот удалось противопоставить вот этому хитрому плану. А таким показательным элементом в борьбе 45-го года стала старая крепость Познань. Крепость, построенная хоть и в конце, в основном, что называется, основная масса сооружений второй половины 19 века, но тем не менее не утратившая своего значения. Прежде всего, она являлась узлом дорог. У немцев была концепция крепостей, то есть узел дорог, который они удерживают изо всех сил, в том числе в полном окружении, в условиях, когда гарнизон, скорее всего, обречен на гибель. Но чем дольше они удерживают, тем дольше они предоставляют, больше предоставляют времени восстановить фронт. И вот эта Познань, волей судеб, оказалось, что ее должна брать 8-я гвардейская армия. Это на самом деле был такой импульс Чуйкова. Вот я взял Лодзь, следующий Познань я возьму легко. И он даже прямым текстом говорил: не дайте Колпакчи подойти к Познани раньше вас, мы ее возьмем. И втянулись практически сходу в расчете на быстрый успех. Но увидели, что против Красной армии достаточно серьезные сооружения, форты Познани, то есть цепочка фортов по периметру. В центре постройки более, скажем так, древней цитадель, множество полевых сооружений, и пришлось взять, брать ее всерьез. Пожалуйста, следующий слайд. Вот что из себя представлял типичный познанский форт? Постройки где-то вот 1870-1880-х годов. Форт Бонин не самый мощный, окружен рвом, по периметру рва забор с заостренными навершиями. То есть если кто попал вовнутрь рва, то обратно ему выбраться очень тяжело. Если кто попадает в ров, его, весь ров простреливается так называемых кофров в углу. И на самом деле форт такой может стать могилой для целого соединения или даже, хотя, даже для штурмующего полка. Следующий слайд, пожалуйста. Вот представьте себе, солдаты пусть даже взорвали решетку, хотя ее и взорвать-то до сих пор стоит. Это цветные фотографии, это современные. Спрыгивают в форт, их расстреливают из пулеметов, стоящих за толстыми кирпичными стенами. Вот, казалось бы, все, смерть. И невозможно взять небольшой группой. Пожалуйста, следующий слайд. А с этим всем справились?
Как? Самый главный вопрос.
Что сделали? Подкатывают к краю рва бочку, обычную 200-литровую бочку, набитую взрывчаткой саперы. Подкатывают, сбрасывают ее, с горящим фитилем, и она взрывается как раз напротив кофра. Те, кто находится внутри кофра, оглушены, и штурмовая группа спрыгивает в ров, пользуясь временем, пока они, что называется, оттаскивают трупы одних и подходят другие, чтобы занять места у пулеметов. Забирается на форт, стреляет вентиляцию фауст-патронами, чтобы пробить все, что внутри, заливает горючее и поджигает его. После этого гарнизон обречен. Гарнизон выбегал из подземелья, его расстреливали в дворе. И еще одна штурмовая группа уже при поддержке танков шла сзади и атаковала с тыла казарму, так называемая горжевая казарма. Ее штурмовая группа с участием танка и сумели с двух сторон, в том числе размазав внимание немцев, захватить этот форт минимальными силами за минимальное время. То, что могло превратиться в многонедельный штурм, фактически произошло за считанные дни, включая разведку форта. Но это был еще не самый могучий штурм Познанского форта, который имел место. Просто следующий.
Можно я?
Да.
Ага. Извините, перебью.
Да.
Как говорят у нас. Это был результат импровизации или какой-то заранее подготовленный план?
Это была просто хорошая подготовка саперов.
То есть сколько времени она заняла?
Вообще готовили непосредственно штурм буквально 1-2 дня. Но саперы уже имели опыт. И вот это вот решение с бочкой, взрывчаткой, оно стало типовым при штурме Познани. Они, опираясь на свой опыт, до этого они таких сооружений не штурмовали. Но они быстро сообразили, что делать. Саперы советские, они очень здорово опирались на использование взрывчатки, и здесь они просто ее использовали творческим образом.
То есть соображали очень быстро?
Соображали очень быстро, столкнулись с сопротивлением. У Чуйкова не было даже планов города первоначально, потому что они не должны были брать Познань, армия Чуйкова, должна была брать соседняя армия Колпакчи. Колпакчи раздали карты Познани. А Чуйков первоначально, даже не имея планов, импровизировали. И прорвались в город, взяли форт вот таким методом.
То есть мы говорим просто о высоком военном профессионализме.
Да, высокий военный профессионализм. Еще один форт. Ладно, скажут, форт Бонин, он промежуточный, он слабее, чем другие. Полновесный форт. Были в Познане сооружения основные, были промежуточные. Основной форт, форт 5 Вальдерзеи. 15 февраля. Штурм Познани идет уже почти 3 недели. То есть постепенно его брали городские кварталы, заводские. Дело дошло до очередного форта на севере города. Прощупывают и атакуют просто сзади форт. Врываются в него. Численность отряда всего 22 человека. Это даже меньше взвода. Ночью уничтожают пулеметные гнезда, расчет пушек, врываются сзади в форт и фактически вынуждают его капитулировать. То есть фактически даже без вот этих вот шагов типичных с подрывом мощных зарядов взрывчатки, стрельбой с фауст-патрона в вентиляцию, заливанием горючего, ворвались и начались переговоры о капитуляции. Но даже это не самый мощный захват форта. Пожалуйста, следующий. Вот это вот 22 человека, берущий форт, это не самое, так сказать, это не топ достижений.
Форт топ-3, да?
Да, это следующий. Форт 6 Тицин, рядышком с Бониным, которым описывали, разведка, переходящий штурм. Нормальный, мощный форт. Ров, во все стороны, что называется, ощетинец пулемета, гарнизон форта, примерно 200 человек. В принципе, в Познани оборонялись в том числе люди из учебных подразделений, то есть имевшие боевой опыт, были фолькштурмисты. Одним словом, не следует думать, что в форту сидело некое, что называется, пенсионеры без желания воевать. Ведут разведку, прощупывают. Опять же, показываю. Капониры, которые простреливают весь ров. Спрыгнул ров, ты смертник. Следующий слой. Каким образом все это взяли? Небольшая разведгруппа, разведвзвод, неукомплектованный в 1945 году, подходит к воротам. Наверное, по немецкому разгильдяйству 1945 года, собственно, ворота были открыты. Проходит через ворота. Дальше им предстоит перейти мост. Вот самой большой проблемой было пройти через мост, потому что на мост нацелены бойницы, вот эта горжевой казарма. Нужна была просто смелость. То есть собраться, понять, что можно в этот момент. Перебегают по мосту, вход, его просто подрывают противотанковыми гранатами. Реально это была разведка. И эта разведка переходит в штурм. Подрывают двери стальные, 8 противотанковых гранат, каждая по килограмму. Железные двери 19 века, естественно, вылетают. Они врываются вовнутрь, расстреливают там первые 10 человек, которые попались на пути. Остальные уже начинается все. Начинается сдача, потому что советская штурмовая группа ворвалась в форт, захватила достаточный участок, чтобы контролировать его, и дальше уже все, дело техники. Соседний форт после того, как Тицын упал буквально после нескольких выстрелов, он просто капитулировал, гарнизон бодро вышел, внутри остался один эсэсовец, опять же по показаниям гарнизона, который взорвал его изнутри боекомплект. В результате несколько фортов просто были быстро захвачены, и Красная Армия продолжала двигаться. То есть вот эти сооружения, которые в Первую мировую войну проливали реки крови, аналогичные, они в 1945 году профессиональной Красной Армии в буквальном смысле щелкались как орешки. Вот это одно из сильнейших моих впечатлений от событий 1945 года, что серьезную фортификацию брали довольно быстро и бодро.
Слушайте, а вы упомянули словосочетание «немецкое разгильдяйство» 1945 года. Мы привыкли немцев воспринимать как педантичных, абсолютно во всем ответственных, но, судя по всему, в 1945 году эти качества испарились, да?
Да, на самом деле регулярно ошибались они в 1941-м. Мы просто не всегда об этом узнаваем. Узнавали и в 1942-м тоже ошибались. Здесь характерным примером является, например, «Сталинградский элеватор». Высоченное здание, высевшееся над городом. Туда отправили маленькую группку немецкую, которую выбили из этого элеватора. 26 человек. Отрядик 26 человек выбивает эту группу. И после этого элеватор штурмует несколько дней две немецких дивизии. Налицо элементарное разгильдяйство и непонимание значения объекта. Это все было в 1942 году, когда по тому же элеватору сказали... Командир корпуса отдает приказ зениткам стрелять по элеватору. Что делают зенитки? Они разворачиваются, 8-8 зенитки, всем известны. Они разворачиваются в сторону элеватора и 50 раз в него стреляют. Попадают. Большую часть попали. Но они попали в основание вот этих столбов элеватора, в которых было зерно, не причинив никакого ущерба гарнизону. Я думаю, гарнизон после этих 50 выстрелов подумал, что это было. Это был штурм? Нет, на штурм не похоже. Вероятно, пристреливали зенитки. И никакого эффекта. И вот это все просто раскручивалось раз за разом. И в 1945 году вот эти ошибки с потерей важных мостов. Из них, благодаря кинематографу, нам известен Ремагинский мост, который, опять же, не смогли толком взорвать. Пытались его обстреливать чудо-оружием безрезультатно. В общем, мост, который на самом деле определил стратегию союзников. Похожие вещи были у нас. Первый захваченный на Одере плацдарм. Как он был захвачен? Советский передовой отряд проехал мимо укреплений, никем не занятых, так называемого Мизеристского укрепрайона. Мы его называли Мизеристский укрепрайон, это пояс Варте-Одера, если в немецкой терминологии. Подъезжает к Одеру, переходит его по льду. Застает зенитчиков в маленьком городе Кинец, они их будят, зенитчиков, и так захвачен плацдарм. Они даже никакого сопротивления не оказали. И вот такие ситуации, они встречались раз за разом. И на самом деле не следует думать, что действительно немецкая армия – это какой-то вот монстр, который вот никогда не ошибался. Другой вопрос, что в 1945-м они стали ошибаться чаще.
Ну, их заставили.
Да, и они часто действовали в условиях цейтнота и нехватки времени. И вот это вот, когда они оказывались в такой же ситуации, как мы в 41-м году, когда надо было что-то быстро латать, ошибались.
А вот такой вопрос меня всегда интересует, потому что в публицистике часто встречается и обосновывается точка зрения, что советский офицер среднего звена был абсолютно неинициативным, всегда ждал приказа и ничего не делал, как, по принципу, как бы чего ни случилось. Но вот здесь мы видим как раз яркий пример обратного. Да? Так вот, это полностью миф, это миф частично, или в 41-м году, была одна ситуация, а к 45-му она поменялась. Что вы скажете?
Здесь зависело, конечно, от обученности и боевого опыта. Имея боевой опыт, люди не впадали в ступор. Тем не менее, по 41-му году у нас масса примеров, когда люди действовали по своей инициативе, не имея связи с командованием. Это проходит многократно. Поэтому это, я бы так сказал, это пропагандистский штамп. То есть советский солдат должен быть там грязный, небритый, в ватнике, а офицер должен быть таким безинициативным рабом. На самом деле вот этот так называемый Auftrags Taktik, то есть открытого приказа немецкого, у него имели свои недостатки, поскольку приводили к самоуправству и невыполнению правильных приказов. Здесь такой ходульный пример. Это модуль «Курская дуга», июль 43-го года. Модуль правильно нащупывает слабое место советской обороны, говорит командиру корпуса Лемельзину: «Завтра наступаем в этом направлении». И уезжает войска. Лемельзин недолго думает: нет, мы не пойдем туда, куда говорит модуль. У нас Auftrags Taktik, мы собираем толпу танков, бригада бурмастера, бьем на русскую танковую высоту. Они бьются весь день лбом в танковую высоту, тем временем вот эту дыру нашу затягивают. Модуль приезжает вечером из войск и оказывается в дурацком положении. Его приказ просто проигнорировали. Он может рвать и метать, он может делать все, что угодно. Но факт остается фактом. Вот эта вот Auftrags Taktik привела к игнорированию грамотного, правильно поданного распоряжения. Поэтому у всего есть две стороны. Инициатива в одном случае может сработать в плюс, в другом минус. Поэтому всегда, вот война, я всегда говорю, что есть это искусство и наука. Всегда есть элемент искусства, когда надо понять, когда двигаться вперед, когда надо проявлять инициативу, когда, наоборот, и не надо проявлять и выполнять только то, что сказано. Это вот именно элемент искусства. И вот боевой опыт, вот чем отличались солдаты-командиры 45-го года? Они имели опыт, чтобы почувствовать, в какой ситуации надо проявлять инициативу и действовать. Потому что вот Познань здесь очень характерный пример. Потому что первый прорыв, я не привел его в качестве примера, на юге Познани прорвались, там сидели солдаты из Люфтваффе. То есть набранные из аэродромной обслуги, посадили их в форт. Естественно, они особо сопротивления не оказали. Но реально в город ворвались, когда еще не было тяжелой артиллерии. Форты принято брать с тяжелой артиллерией. Ворвались реально, имея только, можно сказать, стрелковое оружие, самым тяжелым был 160-миллиметровый миномет. Располагая этим вооружением, этих воинов из Люфтваффе благополучно раздавили, растоптали форту и ворвались в город. Ну, это не сняло проблемы необходимости штурмовать те форты, о которых я говорил, потому что они просто на других направлениях, в любом случае нужно было так или иначе брать. Но тем не менее, началось все именно тоже с инициативного хода.
Ну, с фортами разобрались, там дальше еще что-то есть?
Да, значит, дальше, это вот, пожалуйста, следующий слайд. Дальше была крепость. В городе Познань, в самом центре, находился форт Виняра. Был назван, это не польское название, это на самом деле по имени немецкого строителя. Я еще с давних времен, кто помнит такой форум VIV2NE.ru, пропагандировал штурм цитадели, как грамотное решение. И когда я смотрел фильм Михалкова «Цитадель», я очень, опять же, был...
Страдал.
Да, я, что называется, испытывал нехорошее чувство ввиду того, что я видел, что нам показывают полнейшую ерунду, когда у нас есть прекрасный пример штурма могучей цитадели. Это сейчас там парк, зоопарк, то есть это все сравнено с землей. Так вот, с птичьего полета видно такой многоугольный форт. Пожалуйста, следующий слайд. Ну вот, как бы карты из советской книжки, как его штурмовали, показано стрелками на аэрофотосъемке. То есть штурмовали самое ядро крепости, превращенное в тюрьму, и два редута. Пожалуйста, вот следующий слайд. То же самое, ров, который насквозь простреливается. И тут уже вопрос о том, как действовали просто обученные бойцы 45-го года. 26-го года огнеметчик, младший сержант, обладая теми навыками, которые ему передали старшие товарищи, сам ставит дымовую завесу, спускается в ров по веревке, подползает на 15 метров к амбразурам, из которых поливают огнем, и выжигает их. На самом деле это был такой цикл. Этот вот редут, он простреливал ров. Нужно было через ров переправлять войска. Использовали традиционный метод сброса бочек и огнеметы. Там еще кладбище было на подступах к этому старому форту Виньяре. И поэтому мешало использованию танков, потому что вот эти все склепики, могилки, по ним 34-кам было ездить не очень удобно. Ну и, в принципе, за него тоже немцы цеплялись. В какой-то момент немцы нашли возможность простреливать ров даже после подрыва. Так-то у них был, на самом деле, если ставя себя, вот, представляя себя не только в роли штурмующего, но и в роли обороняющегося, это на самом деле был конвейер смерти. Представьте, подкатывают бочку, швыряют, гремит взрыв, убивает тех, кто находится в этом редуте. Их оттаскивают, занимают место снова у пулеметов, что называется, забрызганных кровью. В этот момент подползает огнеметчик, всех выжигает, оттаскивают обугленные трупы, снова занимают места у пулеметов, снова очередной сброс бочек. И вот этот вот цикл продолжался на самом деле несколько суток. Это был вот полнейший, для немцев это был полнейший конвейер смерти. Но тем не менее через этот ров смогли перебраться вовнутрь крепости. Там еще был такой интересный персонаж, огнеметчик Ираклий Сербеладзе из Грузии. Он упоминается во фронтовом отчете, в отчете армии и в отчете огнеметного батальона. Человек был представлен к званию Героя Советского Союза именно вот за такое выжигание редута. Причем он израсходовал огнесмеси своего огнемета из «Рокса», возвращался обратно, увидел раненого своего товарища, говорит, у тебя заряд есть? Есть. Дай мне свой огнемет. Вернулся в бой и выжег еще одно укрепление, которое выбросило белый флаг. Его во всех трех отчетах говорят, представлен к званию Героя Советского Союза.
Не получил, да, судя по всему?
Не получил.
А известно, при что?
Непонятно. Вот из документа непонятно. То есть, может быть, человек где-то сильно прокололся. Но если Копейкин был награжден, то Сербеладзе дали какой-то орден, по-моему, за отвагу ему дали. Ну, человек, видимо, где-то очень круто
прокололся. Низковато, да, слабовато.
Да, хотя реально он упоминается везде. То есть вот его роль в штурме этой цитадели, она просто считается одной из ключевых, хотя вроде бы простой боец. Но он постарше был, Копейкин, то есть ему, по-моему, лет года 22 было к моменту штурма Познани. И вот этими всеми средствами благополучно штурмуют очень хорошо укрепленную и до зубов вооруженную цитадель. Это не фильм Михалкова, где, что называется, там мышка хвостиком махнула, что-то полыхнуло. Тут вполне реальные живые люди, которые своим профессионализмом, причем сумели на свою сторону перетянуть польское население. Во-первых, был
нетривиальный успех, я бы сказал.
Да, учитывая многолетнюю и нежную любовь между Польшей и Россией.
Спор славян между собой.
Да. Во-первых, находят водопроводчика, который им говорит, а вот там есть проход прямо вовнутрь крепости. Водопроводчик идет вместе со штурмовым отрядом, высматривают, в итоге там подрывают ров, И в крепость въезжают танки. После этого, что называется, на все, штурм в этот день, 23 февраля 1945 года, штурм закончился. Когда в крепость въехали танки по наводке водопроводчика. До этого местное население вот под огнем, в принципе, то есть постреливали из минометов, из фосфопатронов, подтаскивало всякое барахло и скидывали в ров, чтобы преградить путь амбразурам. То есть, чтобы перед амбразурами высилась гора из каких-то ящиков, бочек и прочего барахла, накидали и перекрыли обзор амбразуром. И строили мостик, через который, так сказать, втаскивали внутрь крепости пушки. Это все делали в том числе при помощи польского населения. У нас любят говорить, вот как было плохо в времена Варшавского восстания, а вот в городе Познань поляки, по нашим документам, вполне активно участвовали в борьбе плечом к плечом с солдатами Красной Армии.
Вот так вот. У нас уже начинает поджимать время. Давайте бегло тогда до конца пробежимся.
Да, значит, бегло до конца. Вот эта армия, которая могла делать такие чудеса, она, естественно, это показывала везде. Таким же способом штурмовали крепости Кенигсберга. Причем там повезло, там расстреливали тяжелыми русскими орудиями 12-дюймовыми 15-го года, сохранившимися еще с царя-батюшки, не только советские 280, штурм Берлина. Его, один из участников штурма была как раз 8-я гвардейская армия, которая получила ценнейший опыт в Познане именно борьбы за современный город. Успех Берлина, то, что Берлин взяли реально за 10 дней, Познань, в принципе, штурмовали почти месяц. Вот опыт Познани и Кюстрина потом уже на подступах к Берлину позволил Берлин сам взять за 10 дней. И когда кто прорвался к Рейхстагу? Та армия, которая пошла на узком фронте, сметая все на своем пути, как спицы проколола всю немецкую оборону на узком фронте, но прямо до Рейхстага. То есть высокий профессионализм, и он демонстрировался постоянно. Вот у нас, да, минута, давайте просто покажу, тут еще последний момент. Давайте листайте. Ну, вот это штурм тюрьмы, когда просто подрывая стены шли по казематам. Дальше, следующий. Вот Бреслау теми же методами. Дальше. 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 Ну, вот это пленный Бреслау, капитуляция гарнизона, который был почти равен по численности штурмующим, даже чуть-чуть их превосходил. И, наверное, последний уже. Сейчас. Так, это борьба с авиацией, которую нагнали немцы на советско-германский фронт именно в 45-м. Дальше. Вот Кенигсберг вот этими могучими снарядами. Вот у вас в музее стоит орудие 305. Вот такими орудиями разносили форты Кенигсберга. Дальше. Хальбский котел. Вот его потрясающую картину нарисовал Симонов. Я всегда вот, раз за разом убеждаюсь, что Симонов – это наш великий военный писатель, потому что он очень четко подмечал происходившее. И вот эта вот картина, нарисованная Хальбского котла, когда формой операции стало окружение немцев к юго-востоку от Берлина, тем самым отрезали основную массу войск, стоявших на Одерском фронте от Берлина, не позволили им отойти в город и дать бой на улицах, окружили, раздавили и загнали к небольшому деревеньке Хальбе. Вот я ходил по лесу, и мне говорили, знаешь, под твоими ногами лежит 20 тысяч человек. Небольшая маленькая деревенька, и вот те, кто через нее шли, они все, что называется, ложились слоями под огнем, в том числе картечи, я не шучу, картечи из советских пушек. Ну и вот последнее. Вот так это местечко выглядит сейчас. Там был эстакада через шоссе. Сейчас ее нет. Но реально это была такая дорога смерти, когда немцы пытались прорваться из котла. Их косили пулеметами. В общем, месть за 41 год под Хальбе. Это было вот абсолютно избиение 200-тысячной группировки, из которой вырвалась небольшая группа во главе с командующим армией Бюссе. Он ехал на Королевском тигре. За счет этого он, так сказать, сумел добраться до западных союзников и исполнить вот эту свою мечту, когда ему, правда, не в лицо ударили, не в спину ударили американские танки. Он
поцеловали.
Да, и он им прямо вот на шею бросился, так сказать, на берегу Эльбы.
Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Я ко всему сказанному могу прибавить только одно. Когда вы в очередной раз услышите, что завалили трупами, не имели инициативы, ничего не могли, все случайно и вопреки, вот, вспомните эту беседу. Яркие примеры, небольшие, из которых складывалась победа в 45-м. Не завалили трупами, а смелость, опыт, инициатива, обучаемость. Да? Я правильно говорю?
То есть хорошая выучка и боевой опыт из солдат и командиров, которые уже могли делать вещи, которые были нереальны. Там, в 41-м году, в 45-м они шли просто нора.
И все это в результате системы подлинно научных, основанных на документах, аргументов. Спасибо большое. Ну, уходить не надо, у нас еще несколько вопросов из зала, пожалуйста. Нет вопросов к Алексею Валерьевичу?
Нет, смелее, смелее. Не обязательно там про 45-й, то есть можно и про что-то.
Можно
более.
И про 91-й, например.
Ну, в 91-м я по малолетству не участвовал, в 93-м участвовал, да.
А в 45-м участвовали?
Нет, в 45-м.
Можно,
нет.
Да?
Да, давай. Пожалуйста, пожалуйста.
А, да, а кто из современных военачальников вызывает у вас наибольший интерес?
Все-таки про 91-й.
Современных? Не знаю, сложно сказать. То есть я как историк, я понимаю, что правду о там, Чечне, обоих Чечнях, даже об Афганистане мы узнаем лет через 30 минимум. То есть я не могу вот так вот сейчас сказать. Вот я могу сказать, что во Второй мировой войне я большой поклонник Жукова и Ватутина. Вот по современным я просто не берусь сказать. Может быть, я буду седой дедушкой, я прочитаю документы и вам скажу, в Афганистане самым лучшим был такой.
Пожалуйста, вопрос с той стороны.
Здравствуйте. Касаемо 45-го года и применения штурмовыми группами дымовых завес, бронежилетов, спецщитков и так далее. Можете рассказать об этом?
Да, действительно, штурмовые группы носили в 45-м году специальные бронежилеты, выражаясь современным языком, тогда это были просто стальные нагрудники, СН. Но на самом деле они не вызывали у личного состава большого энтузиазма, поскольку тесты показывали, что из штурмгевера, то есть из уже имевшихся тогда штурмгеверов у немцев, они легко простреливаются. Но тем не менее командование говорило так, что от осколков кирпичей, от осколков гранат и мин они спасают, поэтому носите. Да, они пробиваются. Если вам выстрелят в грудь из штурмгевера, пробьют. Но от осколков спасает. А дымы вообще были одним из основных средств. Когда задымляя, причем используют в том числе ложное задымление, задымляем, немцы начинают стрелять, мы смотрим, откуда они стреляют, туда засаживаем по снаряду, и уже идет атака, иной раз даже без дыма, на каком-то другом участке. Вот до высочайшего уровня это было доведено в Бреславу, когда там дымами, что называется, маневрировали очень хитро и сурово.
Пожалуйста, с этой стороны последний вопрос. Прошу прощения, у нас
время, я понимаю.
Маленький небольшой вопрос такой задам. А вы можете пару слов рассказать про бои в Венгрии?
Венгрия, да. В Венгрии туда оттянули огромную массу германских танковых дивизий. То есть осенью 44-го года туда была оттянута масса немецких танков. И отбивали их атаки, сковывали их на этом направлении. Главной причиной неудач немцев на Балатоне, причем и в январе, и в марте, у них уже было мало пехоты. Вот успехи 41-го года не в малой степени лежат не на танках, а на крепких пехотных дивизиях. Вот этих крепких пехотных дивизий в Венгрии не было, поэтому вот этот весь зверинец, там тигры, пантеры, они уже не могли достичь даже локальных целей. Причем, подчеркну, во всех оборонительных операциях в войсках 3-го Украинского фронта не было ни одной пушки БС-3 100-миллиметровой. Они появились только в походе к Вене. Вот Су-100 самоходки были, туда согнали, по-моему, 70% всех самоходок, имевшихся в тот момент на фронте. А вот БС-3 не было. И отбивались обычными ЗИС-3 и ЗИС-2, и, в общем-то, вполне нормально отбивались, как я подчеркну, именно из-за того, что у немцев уже не хватало пехоты, и вот эти все уколы во фланге для них оказались крайне болезненными.
Спасибо.
Спасибо большое, Алексей Валерьевич.